Все в космосе, в том числе и наше земное человечество, подчинено своей эволюции закону циклов, космических циклов. Человечество тоже развивается строго в соответствии с соответствующими циклами. И все происходит всегда в свое назначенное время и в определенной точке. То есть хаоса нет и не может быть. Если было бы иначе, то совершенно невозможно было бы что-либо предсказать. Невозможно что-то было бы вычислить. А коль все происходит согласно циклам, то можно всегда вычислить, когда какие-то произойдут космические события, когда произойдут те или иные катастрофы, катаклизмы на планете, солнечное затмение, лунное затмение. Например, события, которые связаны с какими-то крупными геологическими изменениями, могут быть предсказаны с математической точностью. Когда должна была разрушаться в свое время Атлантида, это космическим учителям было задолго известно. Точно так им известно, когда будет погружаться тот материк, на котором мы живем, то есть континент. А под континентом имеется в виду вот вся та поверхность, на которой сейчас живет пятая раса. Сюда входят различные материки, острова, крупные и мелкие. Сейчас наблюдается постепенное погружение некоторых современных материков. Когда самый большой материк Атлантиды исчез, то в этот момент над поверхностью океана впервые появилось то, что потом будет называться Европой. Первая часть этой Европы показалась над поверхностью океанов. Это верхняя часть Альп, вот эти горы. А затем, 12 тысяч лет назад, ушел под воду последний из прекрасных островов Атлантиды, остров Посейдонис. Так о нем рассказывает великий мудрец древности Платон. Египетские жрецы на протяжении многих десятков, даже сотен тысяч лет сохраняли свои исторические свидетельства. Но жрецы – это в основном представители нашего земного человечества. Это люди. Тогда как космические учителя – это пришельцы Венеры и Юпитера. Конечно, разрушение постепенно Атлантиды, ее полное исчезновение – могло произойти бы более безболезненно для земного человечества. Но темная, безнравственная, черная магия, которая захватила тогдашнее человечество, то есть атлантов, ускорила это событие. Мало того, ускорило, оно еще и произошло-то с большими потерями для атлантической цивилизации. Хотя, в общем-то, разрушение так или иначе должно было произойти. Это неизбежно. Но точно так, как смерть тех или иных людей отличается, точно так смерть, скажем, одной цивилизации или смерть расы, подрасы, может быть разной. Во времена образования Новой Америки древняя Атлантида постепенно опускалась, уходила под воду. Такова грядущая судьба ваших сегодняшних британских островов. Великобритания первая в списке жертв. Эта территория будет уничтожена огнем и водой, то есть подводными вулканами, которые начнут действовать и водами Атлантического океана. Потом за ней последуют Франция и другие страны Европы. Это говорит космический учитель. Это не Иванов и Сидоров. А то, что они говорят, обычно всегда происходит. Хотя они говорят, что у них в архивах хранятся сведения о том, что многие пророчества не свершились, хотя предсказания и были. Но это касается более мелких событий. А то, что касается, скажем, времен смены одной расы на другую, то тут, как правило, ошибок не бывает. Да и предсказания-то все, которые давали великие учителя, они не сбывались только потому, что вмешивалось человечество, черная иерархия, или удалось отклонить какое-либо событие, опасное для человечества, событие, опасное для жизни человечества. И в этом, естественно, самое важное участие принимает космическая иерархия света. Великобритания и Франция, а также Европа появятся вновь. Но только в конце шестой расы, когда мы с вами будем жить в тех местах, где сейчас Тихий океан, Индийский, Атлантический. Вот в тех местах. То есть появится Лемурия, появится Атлантида. Вот там мы будем жить. Причем появятся вот эти Лемурия, Атлантида, в то время, когда будут исчезать наши сегодняшние материки и острова. И в наступающей шестой расе будет очень мало морей и великих океанов. Воды на Земле будет меньше. Почему? Ну, потому что астральщины и всевозможных страстей, связанных с бешенством астрала человека, будет меньше, а может быть вообще не будет. То есть все эти так называемые переживания, вся эта еще животная, звериная жизнь – должна уйти в прошлое. Чем меньше человек будет увлекаться жизнью своей личности, тем меньше, естественно, нужной воды. К тому же мы уже физических тел иметь не будем, но, во всяком случае, к концу шестой расы. К концу шестой расы ни у кого из оставшихся жить в шестой расе физических тел не будет. Это совершенно точно сказано великими космическими учителями. Они уже приготовили для нас уплотненные астральные тела. Это вот те самые тела, которые в огне не горят, в воде не тонут и могут летать, передвигаться в воздухе без всяких там самолетов, вертолетов по желанию хозяина. Приближение каждой новой обскурации, то есть либо частичного, либо полного состояния покоя, всегда сопровождается катаклизмами. То есть переход между одной расой и другой обязательно происходят катаклизмы, и все на планете чистится. Во время одного перехода водой все смывается, вся грязь со всеми грязными сущностями, двуногими особенно. Все, что они тут понастроили, весь этот кошмар должен быть смыт. Либо в очередной раз уничтожается все огнем. То есть в один переход, скажем, водой все уничтожается, в другой переход огнем. Ну, здесь это не значит, что вода не участвует. Когда огонь участвует в очищении, в сжигании всех нагромождений, созданных человечеством, то вода тоже участвует, только в меньшей мере, конечно. Помимо того, каждый малый круг, то есть вот коренная раса, вот переход, скажем, от нашей пятой к шестой расе, должен быть рассечен надвое стихией. Вот если наступает сейчас стихия, вернее, участвует в процессе очищения, участвует стихия огня, то вот эта стихия, она как бы рассекает всю человеческую расу, все человечество на две части. Меч. Этот меч отсекает все темное от светлого, все сорняки от полезного зерна. Именно стихия огня. Вот в прошлый раз от Атлантиды, от четвертой расы к пятой, очищение это шло водой. Например, достигнув вершины своего развития, своей славы, четвертой расы Атланты были уничтожены водой. Теперь встречаются еще представители Атлантов. Они, по сути дела, вырождаются уже. Это падшие подрасы. Причем каждая из этих подрас когда-то имела тоже свои счастливые дни славы относительного величия. Вот каковы они сейчас, то есть в состоянии вырождения, в состоянии упадка, такими же будете и вы. То есть великий учитель имеет в виду вот эту пятую, белую, западную подрасу. Она также должна быть пройти состояние взлета, потом состариться, одряхлеть и умереть. Поэтому Елена Ивановна Рерих в одном из писем говорит, что западная цивилизация, Америка, Европа, за ними никакого будущего нет. Потому что вот эта подраса западная, она уже идет к своему упадку. И вот когда пятая коренная подраса достигнет зенита в развитии своего физического ума, а сейчас уже вроде бы к этому делу и подходит, именно интеллект достигает максимума развития, в визе изобретаются всевозможные. Трудно даже представить современному обывателю различные приборы, достижения науки и техники. То есть, когда будет развита самая наивысшая цивилизация, надо иметь в виду, что существует цивилизация материальная и цивилизация духовная. Так вот, Запад развивает такую материальную цивилизацию. Вот у этой цивилизации есть свой потолок, выше которого она вот в этом цикле подняться уже не может. Достигнув апогея, максимума своего потолка, развитие должно пойти вниз, а вот это пойти вниз означает также возникновение. Вот материальная цивилизация, достигая максимума своего развития, она развиваться уже больше не может. Если дозволить ей существовать так, как она это хочет, то обычно ничего, кроме зла, ждать от цивилизации нечего. Для того, чтобы вот это движение в направлении абсолютного зла не происходило, обязательно происходит изменение в жизни расы. Вот эти изменения носят характер катаклизма. Вот, скажем, люди третьей коренной расы, лемурийцы, точно так же, как и люди, жившие во времена четвертой расы, атлантической, были остановлены катаклизмами планетарными. Точно так великая цивилизация пятой нашей коренной расы будет уничтожена. И все подрасы пятой коренной расы пойдут вниз в своих циклах. Но все они пройдут какой-то короткий, скажем, период славы, учености и достигнут определенного доступного им потолка в развитии. Древние греки и римляне – это останки четвертой коренной расы, а вот нынешние греки и римляне, они уже принадлежат к нашей пятой. Но они тоже в свое время, древние греки и римляне, имели, правда, непродолжительные годы, там, скажем, десятилетия, может быть, даже столетия славы, учености, известности. Но они были только всего-навсего какими-то подрасами. Вот идущие от семи ответвлений, основных ответвлений родительской расы, то есть четвертой. Единый правящий закон не позволяет материнской расе, точно так, как ее подрасам, ее ответвлениям, нарушать, скажем, прерогативы расы или подрасы, которые следуют за ней. То есть то, что возникает, рождается, те отживающие подрасы, им запрещено вмешиваться и нарушать права новой, рождающейся, скажем, молодой расы или подрасы. Меньше всего этот закон, единый правящий закон развития, еще менее он позволяет посягать на знания, а также на силы, которые сохраняются для молодых преемников, скажем, подрасы или какого-то ответвления, или коренной расы. В Библии, в частности, сказано по этому поводу. Правда, те, кто читает ее, не понимают, о чем идет речь. «Да не будешь ты вкушать плода познания добра и зла от дерева, растущего для твоих наследников». Вот это дерево, это древо охраняется нами, то есть великими космическими иерархами, которое доверено им еще более великими существами, то есть покровителями и хранителями как сегодняшних, так и грядущих человеческих рас. В начале каждого большого круга, когда человечество появляется при совсем иных условиях, большой круг, там другие условия, нежели те условия, которые предоставляются при рождении каждой новой расы, а также ее подрас. Большой круг, ну, в данном случае речь идет, вот наш, скажем, пятый круг, глобусный круг, пятый, его можно назвать большим по отношению к малым расовым кругам. На планете вообще никакой жизни не было, то есть на ее минеральном теле. И вот начинается круг. Появляется первая раса. Вот при ее рождении один планетарный дух, одно великое существо, должно войти в общение с этими первосозданными людьми, освежить им память. Освежить, то есть с прошлого круга они уже что-то знают, имеют какой-то опыт. Но этот опыт надо им напомнить, раскрыть им истины, которые они знали в предыдущем круге, скажем, в третьем. Но в силу того, что люди всегда все искажали и все пытались снизить до собственного понимания, до собственного уровня, а также еще влияние темных сил, весьма активных, отсюда мы в наше время имеем спутанные традиции о разных иеговах, армуздах, азирисах, брахмах и так далее. Нет, именно в четвертом. А, в пятом? Нет, ну да. Да, перед этим третий, наш четвертый, о нем идет речь. Ага, хорошо, спасибо. Ну вот такое происходит только для первой расы, когда планетарный дух впервые после межкруговой пролая это заканчивается, и на, вот скажем, Марс сейчас движется к этому. Там тоже скоро начнется очередной круг, и появится первая раса. Так вот, такое появление великого космического существа делается только для первой расы. И долг расы – это избрать среди своих сынов самых достойных представителей, самых достойных преемников, которые в этом случае избираются как сосуды, для того, чтобы вместить весь запас знания, который даст это великое существо. Этот запас знания должен быть распределен потом между будущими человеческими расами, между поколениями, в течение всех семи коренных рас. А круг этот может длиться и 300, и 400 миллионов лет, а может быть и больше. В каждой расе всегда есть свои наиболее развитые представители. С каждой новой человеческой расой великим учителям позволено выдавать людям этой, скажем, той или иной расы, знаний столько, сколько они на данный момент заслужили получить. Больше нельзя, это опасно. Меньше остановится развитие. Заканчивается пятая коренная раса, наступает шестая, а вот у седьмой, когда мы с вами будем жить в седьмой расе, то там тоже будет свой Будда. Но Будда – это вот не тот Будда, который приходил до Рождества Христова. А Будда имеется в виду основатель новой расы, как сейчас, скажем, основатель шестой расы, великий космический учитель Майтрея. Он нам известен под этим именем. Хотя имен у него много. Он же был в свое время Христом, он же приходил Кришной, он же дал нам через Блаватскую, через Рерихов, часть знания, которое мы заслужили получить. Он же является и подготовителем или отцом новой шестой расы. Так было у каждой расы. Вот адепты шестой расы, то есть наиболее развитые представители, они будут выше, чем адепты всех предыдущих рас. А адепты седьмой расы будут выше, чем адепты шестой еще. И вот в седьмой расе будет находиться также участвовать в развитии, в жизни шестой расы, управлять ее эволюцией будущий планетный дух или великое космическое существо, который потом, когда мы после окончания четвертого круга уйдем все на отдых, и на Земле ничего не будет, кроме голого минерального шара, а великие космические учителя во время межглобусной пролаи, они не спят, как это мы будем делать. Мы еще не способны на такое. Вот они будут готовить новую эволюцию, эволюцию пятого круга. И долгом такого планетарного существа будет наставить или освежить память нашу с вами, когда мы появимся в первой расе пятого большого круга, после ожидающей нашу планету обскурации. Надо иметь в виду также, что раса, ее надо понимать довольно широко. Раса – это одновременно и уровень сознания. Вот это надо иметь в виду обязательно. А каждому уровню сознания неизбежно соответствует и форма, в которую это сознание должно облекаться. Поэтому, допустим, вот пятая раса, мы имели, согласно соответственно, вернее, уровню сознания, вот эти тела. Именно вот эти физические тела, а не какие-то другие. Когда мы были в атлантической расе, тела у нас были другими. Они соответствовали уровню сознания вот тогдашней четвертой расе. В лемурийской расе сознание было другим, отличным, как от атлантов, так и от нас с вами. И тела там были тоже другими. Поэтому, когда идет речь о расе, в первую очередь надо помнить об уровне сознания, а стало быть и соответствии этого сознания определенному внешнему одеянию. Вот в шестой расе должны войти люди с отличным от нашего сегодняшнего уровнем сознания, поэтому тела они будут иметь другие. Не все вошедшие в шестую расу сразу получат необходимые тела. Многие еще долго не смогут получить этого, в связи с тем, что уровень сознания не будет соответствовать этому. Так что в шестой расе, наряду с теми, кто будут иметь уже тела из тонкой уплотненной астральной материи, будут также и много людей, пока еще в физических телах. Но многое коренным образом изменится. Те, кто будут иметь новые тела, астральные тела, уплотненного астрала, для современного обывателя это величайшие чудотворцы. Они будут на такое способны, которое многим из нас и во сне не снилось. Теперь интересно познакомиться с тем, как же, допустим, происходит накопление опыта. Вот каждая жизнь, жизнь каждой нашей личности, а у каждого личности много за плечами, тысячи, десятки тысяч. Ну, не надо говорить уже о животных личностях, где-то там на Луне, а просто пока уже о человеческих. Так вот, эти личные воспоминания от каждой жизни, они как бы снимаются наподобие снятия сливок с каждого нового пятого принципа на протяжении длинного ряда жизней. То есть вот это молочко, которое личность дает, если можно так образно выразиться, на поверхности этого молока должны появиться сливки. А некоторые даже обезжиренного молока не дают. Одна водичка, да и то тухлая. То есть смотря как у кого. Но большинство все-таки что-то дают для своей вечной бессмертной монады. Если в конечном итоге, скажем, через каких-нибудь миллион миллионов лет, ну это там через несколько триллионов или квадриллионов лет, человеку будет суждено достичь чистого, безличного существования, то есть соединиться с Отцом Небесным или Абсолютом, то все же, вот все, что человек прошел, в этом должен обязательно заключаться какой-то смысл, поскольку каждое очищенное эго, ну, будем говорить, человеческое существо, имеет возможность во время долгих промежутков между материальным существованием достичь состояния планетного духа. Правда, довольно такого низкого уровня. Но даже невзирая на это, каждое такое существо, если хоть что-то было у него собрано за множество отдельных личностей, немножко чего-то полезного, оно будет наслаждаться плодами своих многочисленных жизней. Если, конечно, в этих жизнях что-нибудь было достойного этого наслаждения. То есть все в строгом соответствии. Что посеяно, то и будет снято. Во Вселенной нет абсолютного духа, как думают некоторые богословы, скажем. Такой воображаемый абсолютный чистый дух – это ничто. Это чистая абстракция. Дух всегда – это материя, только более тонкая. А в сочетании с более, немного более грубой материей, он предстает как некая форма жизни. И раз материя бесконечна и неразрушима, она не может существовать без духа. Более тонкая материя в материи более грубой всегда это жизнь. То есть материя более тонкая – это уже дух. Материя несколько более грубая, окружающая дух – это будет форма жизни. Отделенный от материи, если взять, отделить дух от материи, в этом случае можно говорить об абсолютном отрицании жизни и бытия. То есть нельзя одним словом отделить дух от материи, материю от духа. Чтобы правильно понять жизнь, она должна изучаться в полном объеме ее проявлений. Иначе жизнь никогда не удастся не только охватить, но даже понять ее в простейшем виде. То есть понять ее как жизнь в определенном состоянии бытия на этой земле. Невозможно постичь то, что такое жизнь, до тех пор, пока она изучается, вот скажем, земной наукой, в отрыве, отдельно от невидимой космической жизни. Невозможно ее постичь. Жизнь на нашей планете в самых разных формах. Жизнь в тонком мире, то есть за пределами так называемой физической смерти. Теперь жизнь минерала, жизнь растения, жизнь животного, как здесь, так и в тонких сферах, куда носители растительной жизни, животной жизни уходят. Жизнь духовная, жизнь в сочетании с определенной конкретной формой материи. Точно так должна быть исследована жизнь, находящаяся в каждом атоме, в каждой элементарной частичке. Так что такое жизнь? А это, оказывается, вид движения. Вот этот вид движения, то есть жизнь, до тех пор останется неразгаданной, пока доктрина великих космических учителей, доктрина о всепроникающей, бесконечной, вездесущей жизни, вот это, пока эта доктрина не будет понята людьми, пусть даже только на правах гипотезы. Гипотезы немного более разумной, чем различные научные гипотезы о жизни. доказано и остается таковым навсегда, говорит великий учитель, что раз движение все проникающее, а абсолютный покой немыслим нигде, то в каком бы виде, под какой бы личиной не проявлялось движение, допустим, это свет, движение фотонов, это тепло, магнетизм, электричество, химические силы, все это фазы единой и все той же всемирной всемогущей силы. Как бы ее ни называли, как бы ей ни поклонялись в тех или иных формах, мы же просто называем ее единой жизнью, но не Богом, единым законом, единым элементом. Самые величайшие ученые вашей планеты страстно устремлялись к разрешению этой тайны. Они вроде бы исследовали все. Не осталось ни одной даже боковой тропинки, ни одной свисающей слабой нити, за которую они не ухватились бы в этом самом темном для них лабиринте, то есть в вопросах исследования жизни. В итоге земные ученые неизбежно приходили к одному и тому же заключению, а именно, то, что жизнь в ее конкретных проявлениях это законный результат и следствие закона химического сродства. Что же касается жизни в ее отвлеченном смысле, жизни как таковой, то есть что стоит за вот этим соединением различных молекул и атомов, составляющих, скажем, те или иные физические тела, тела тех или иных растений, это вроде бы изучено. А вот что стоит за этим совсем, современные ученые по сей день не знают. Я бы мог, говорит великий учитель, с удовольствием продемонстрировать вам на вашем же письменном столе, продемонстрировать то, что жизнь может быть не только превращаема в другие виды и в другие фазы всепроникающей силы, но я мог бы на самом деле на вашем столе вдохнуть жизнь в искусственного человека. У вас на Западе есть сказка, есть миф, мистическая сказка об искусственном человеке. Но для западного человека это фантазия, а вот в природе искусственный человек вполне возможен. Физики и медики, последние подрасы шестой коренной расы, это в будущем, будут прививать жизнь. Как сейчас прививают почки к растению, скажем. Будут оживлять трупы, как сейчас прививают оспу, или еще что-то прививают. Ну, у нас-то тела другие будут, а физические формы жизни еще будут существовать в каких-то формах. Сейчас уже там поговаривают о биороботах. Есть сведения, что уже создают монстров в секретных лабораториях. Часть тела животного, часть человека. А действительно, сейчас можно это создать. Стоит только преодолеть что? Поставленный великими учителями в свое время запрет на вот эти фокусы в свое время. То есть, вы же знаете о том, что существуют соответствующие в физическом теле антигены, да, которые отторгают чужеродные белки, да, помните? А вот если их убрать, тогда никаких препятствий. И сейчас уже такие делаются вещи. А если совсем их убрать, чтобы они не мешали? А сейчас к этому наука уже приблизилась. Вон, органы от свиней покойников приживаются в человеческом организме. У тех людей, у которых уровень не выше свиньи. Значение-то это имеет. И притом большое имеет значение. Привить-то, конечно, можно человеку, скажем, органы от свиньи. И это делается сейчас. И ничего особенного тут нет. И людей таким образом что? Спасают, да? Спасают. Но вопрос-то здесь в другом. Одному человеку, который не выше сознанием этой свиньи, там ничего страшного, собственно, нет. Пожалуйста. вопрос, когда уровень сознания у человека довольно высокий. Вот там этот свинячий орган будет вносить свои нехорошие. Весьма сложно. Почему? Потому что ведь он, собственно, был создан организмом вот этого животного. Никакая тут психическая энергия не поможет сразу это переделать. Требуется время. Требуется перестройка. То есть вот материя, чем она плотнее, тем больше в ней проявляется закон инерции. Ну что такое закон инерции? Вы знаете. То есть, чтобы произвести какие-то изменения, требуется время. И чем плотнее материя, чем сильнее изменения, тем больше время уйдет на это. Мы уже с вами говорили о том, что на планете, в Атлантическом океане сейчас исчезло такое мощное течение, как Гольфстрим. Гольфстрима нет, то есть нет вот этого теплого течения из района экватора в сторону Европы, Северной Америки. Одним словом, нет в природе ни одного явления, которое не было бы так или иначе связано с магнитными полями, с электрическими полями. Ибо где только есть движение, где есть тепло, трение, свет, там обязательно обнаруживается и магнитное поле, и электрическое поле обязательно. А магнит от электрического никак нельзя никуда отнять. Они всегда есть, либо как причина, либо как следствие –